Здравствуйте. Когда академик, директор Чечни Кадыров, герой России, упавший со скалы руководителем ЧС Зеничев, не имеет значения, каков министр. Любой. Важен единственный критерий – лояльность. Она не гарантирует, но хватает ее на довольно продолжительные сроки. Потом непременно утилизируют, но пожить дадут на полную катушку. Министр транспорта Роман Владимирович Старовойт ни в коем случае не был профессиональным министром. Он был лояльным, послушным, удобным, широкого спектра действия. 3 раза учился, собрав коллекцию эклектичных дипломов и достижений. Работал кем придется, но за письменным столом, нигде не блеснув содержанием и знанием предмета. В 2005-м стратегически верно попал в ленинградскую струю и начал расти на карьерном поприще Санкт-Петербурга, став человеком Ротенбергов. В 2010-м выслужил повышение в Москву, получив ловкую должность в аппарате правительства. На всю страну прозвучал в 2012-м, когда получил письменный стол директора Росавтодора. Мы по ошибке считаем, что обязанность этой структуры – строить дороги. В Росавтодоре считают иначе. Строить дороги в России никто не обязан. Нет ни одной государственной организации, обязанной это делать. На официальном сайте указано, что Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе в области учета автомобильных дорог, а также функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на городском наземном электрическом транспорте. Поскольку строить дороги и убирать с обочины мусор Роман Владимирович Старовойт не умел и не считал нужным, он оставил все как есть и принялся осуществлять функции и управлять имуществом. Лояльность не требовала большего. За 6 лет Старовойта дороги в стране не стали лучше, зато лучше стал он сам. Был замечен, пересажен за следующий стол, откуда стартовал в Курскую область, получив ярлык на княжение. Это очень качественный скачок, когда руководителя федерального письменного стола назначают губернатором. Подобное продвижение по государственной службе находится в ведении ФСО. Главный кадровый резерв состоит в прямом подчинении Федеральной службы охраны. Ключевыми кандидатами на губернаторство становятся постельничьи и сокольничьи из путинской охраны. Первые на раздаче ярлыков те, кто своим телом выслужил кормление с податного населения. Должность губернатора в России не бывает случайной, не имеет отношения к уровню управленческого мастерства. Это всегда персональная награда лично от Путина. Управляя дорожным имуществом, выслужить губернию не получится. На разогреве, посидев первым заместителем председателя комитета по инвестициям правительства Санкт-Петербурга, вполне. Курская область кормила Романа Владимировича с сентября 19 по май 24. За это время он прошел большой путь управления финансовыми потоками, сумев направить их в нужный карман. Задача губернатора – забрать под себя все проекты области, иметь долю во всех бизнесах, получать откаты от всех предпринимателей. Для России война – непременный источник обогащения, и все заранее знают, что война все спишет. Поэтому, когда губернатору Старовойту предложили потратить 19 миллиардов рублей на Курскую линию Маннергейма, показалось, что из Москвы прилетела долгожданная жар-птица. Генеральная прокуратура полагает, что из этих ассигнований руководством области было похищено 4 миллиарда рублей. С какой стати Роману Владимировичу не продлили губернаторство и сделали федеральным министром? Все-таки губернаторство – креатура ФСО. Тем более прифронтового района, где потребовался человек в погонах. А куда девать лояльного клерка? В министры? В любое свободное кресло. Не место красит человека, а человек место. Куда посадят, там и украшения. Подвернулось Министерство транспорта. Могло случиться Министерство просвещения, спорта, Министерство труда. В мае прошлого года Роман Владимирович взошел на министерский престол и принялся компетентно ничего не делать, осуществляя полномочия в соответствии с компетенциями. А в его Курской области вместо умеющего молчать ФСОшника воцарился Хинштейн и принялся топить всех вокруг, рыть другому яму, плевать в колодец и шить уголовные дела из материала заказчиков. Против Старовой это стало получаться особенно калорийное дело, генеральского уровня, как любит Путин, как гарантирует учебник истории. Из того же учебника известно, что в 1937 году ни один член партии в тюрьму не сел. Все они были исключены за день до ареста и становились к стенке и отправлялись на Колыму, не запятнав величественнейшее слово «партия». Министр транспорта Роман Владимирович Старовойт застрелился из наградного пистолета за день до отставки. Стране полагается следующий министр. Глава банка ВТБ Костин летит жить на спутник Юпитера. Хозяин Татарстана Миниханов попросил у него на космическую программу 491 триллион рублей, получил 53 миллиарда рублей и пообещал вечную жизнь. Ну, почти вечную. 700 лет долголетия на спутнике Каллисто. После чего Костина ничего бренное на Земле не держит даже Наиля Аскерзаде. Теперь ему можно говорить, что думаешь. Иной причины трудно придумать. С какой стати Костин шире любого телевизора вздумал поболтать о насущном, за которое худеет до размеров Улюкаева, получая на ровном месте 8 лет лагерей. А тут осмысленный текст. Такое на пожизненное тянет, протяженностью в непонятно сколько лет, когда жизнь растягивает на 7 веков. На финансовом конгрессе Банка России Костин призвал закрывать в России неэффективные производства. Костин отважно заявил, в России много неэффективных предприятий, которые получают поддержку от государства. Это нужно прекратить. Подобное заявление равносильно запрещенному во времена СВО слову «война», за которое простолюдины отправляются в тюрьму. Освеженный перспективой долголетия на спутнике Юпитера, Костин не унялся и продолжил критиковать Родину, Отечество и лично товарища Брежнева. «Я даже не знал, — сказал он, — насколько много денег государство выделяет на поддержку наших предприятий и разных программ. Мы должны от этого уйти. Нам нужно, конечно, перейти на рыночные методы. Поддерживать только там должно государство, где предприятие действительно является государственным приоритетом. У нас на подсосе сидит огромное количество разного рода предприятий, которые не могут обеспечивать эффективность», — выболтал государственную тайну Костин. Как в России измеряется эффективность производства? На общих основаниях со всем миром? Эффективное зарабатывает само, из бюджета дотации не просит, производимый продукт охотно покупают и хотят добавки. Но в эту формулу не укладывается ни один автомобильный завод страны. Все 4 автозавода России живут за чужой счет, делают продукцию, пользоваться которой приходится от безысходности. КАМАЗ проиграл китайцам, пребывает в финансовом обмороке, выживает за счет государственной поддержки, производя никчемные грузовики, пригодные только на войне. На КАМАЗах хорошо погибать, но трудно зарабатывать. По итогам 2024 года доля КАМАЗа на рынке крупнотоннажных грузовиков сократилась до 17%. ГАЗ знаменит невыносимыми газелями, приучив страну к ее нарицательному имени и не научившись делать ее похожей на автомобиль. Премьер-министр Мишустин увеличивает объем искусственного дыхания, разрешив правительству увеличивать государственную поддержку Горьковского автозавода и вместо 10 миллиардов субсидируемого кредита выдать 20 миллиардов. Именно про эти деньги говорил Костин, предлагая прекратить. Ульяновский автозавод в 2017 году потерял смысл жизни и оправдание своего существования. Министерство обороны прекратило закупку УАЗов для войны. Предприятие превратилось в производителя исторических и музейных экспонатов за свой счет. Но с 2022 года гособоронзаказ возобновлен. УАЗы пошли на войну, есть деньги и государственная поддержка. На модернизацию производства выделено 18 миллиардов рублей. И только АвтоВАЗ не собирается ничего делать. На «Жигулях» не воюют, рынок проигран, китайцы заняли страну. Что не сказывается на зарплате генерального директора письменного стола АвтоВАЗа Соколова. Но он не бездействует. Соколов поднимает всей стране утилизационный сбор, чтобы вместе с конкурентами умер любой потребитель и продолжает получать от правительства деньги и преференции. Фонд развития промышленности подписал 3 соглашения о предоставлении АвтоВАЗу льготных займов на общую сумму свыше 7 миллиардов рублей. Представленный к заводу министр промышленности и торговли Алиханов ради АвтоВАЗа восстанавливает льготные программы. Как в рублях выглядит общая поддержка неэффективных предприятий, о которых крамольно заговорил банкующий Костин? КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ и АвтоВАЗ. В 2024 году получили из бюджета 350 миллиардов рублей в виде субсидий. Поскольку заработать за год так и не получилось, все, что удалось произвести, не пользуется спросом, субсидии на 2025 год составили 818 миллиардов 900 миллионов рублей. И с обнадеживающими перспективами тоже все ясно. Лучше не станет, заводы не научатся выпускать автомобили, только продолжат увеличивать ущерб экономике. Поэтому на 2026 год государственные субсидии запланированы в размере 1 триллиона 140 миллиардов рублей. На 2027 в размере 1 триллиона 380 миллиардов рублей. Банкир Костин прав, с неэффективным надо кончать. Но крамола в том, что неэффективны не отдельные заводы, а вся страна. Судя по его сборам на Юпитер, банкир Костин считает, что пора кончать со страной. Как выглядит детское счастье? Версия Эммы Машковской. Каждый, наверное, хочет подарок, который ходит, который хвостом виляет и лает. Или как в песне «Пусть бегут неуклюже там, где подарят 500 эскимо». Или как в фильме «Богатенький Ричи», где у ребенка в квартире был собственный Макдональдс. Немцы как-то раз решили, что изо всех рецептов счастья Макдональдс – самый правильный. Его любят и дети, и взрослые. Американизация общепита ляжет на подготовленную Голливудом почву, и если устроить публике внезапный Биг Мак, все останутся только в выигрыше. Но речь ни в коем случае не о семейных походах по выходным, когда ребенок себя хорошо вел, у него все пятерки, и в награду папа берет его в Макдональдс. И невзрослый сценарий, когда немец после работы вместо пивной натыкается в родном квартале на Макдональдс и зависает со спрайтом и картофелем фри. Счастье решили немцы в том, чтобы прийти в Макдональдс и остаться в нем жить. В 1993 году в Германии в поезде дальнего следования появился вагон-ресторан на аутсорсе под названием «Мактрейн». Несписанный вагон с вывеской «Макдональдс», всегда стоящий на станции, а полноценный подвижной состав, прицепленный к пассажирским вагонам с перестуком колес через всю страну. Для немцев это очень далеко, очень долго, когда страна заканчивается через 700 километров и 10 часов. Для них это такое протяженное странствие, почти как в России из Москвы во Владивосток, можно всерьез проголодаться и похудеть от переживаний. А если купить билет именно на Мактрейн, есть шанс прийти в походный Макдональдс утром и просидеть в нем всю страну, все 10 часов до конечной остановки, не вставая из-за стола, и никто вас не выгонит. Макдональдс не поверил немцам, что они согласны на американский культурный экспорт, готовы поменять баварские колбаски и ловенброй на филе о фиш и кока-колу. И провели испытания на живых людях, но в соседней Швейцарии, где, по мнению американцев, космополитизма больше, национальных пристрастий меньше, где нет столицы и 4 государственных языка. Опыты на людях ставились весь 92 год, после чего Макдональдс разрешил немцам 2 вагона. Deutsche Bahn установил фритюрницы, кофемашины, автоматы с газировкой, водонагреватели, занявшие половину вагона, расставили столики, покрасили вагон в красный цвет, нанесли привычные золотые арки Макдональдс, во всем мире олицетворяющие одно и то же. Дешевое место, где можно быстро, иногда вкусно поесть, еду, приготовленную из переработанного мяса, рапсового масла, кукурузного сиропа, обычно принимающих форму гамбургера. Посадочных мест в Мактрейн поместилось 27, еще 8 стоящих за 4 столиками. Счастье продлилось 2 года. Дети были в восторге. В Макдональдсе можно наесться, но трудно наиграться. В обмен на потерянное здоровье Макдональдс предлагает необычную упаковку, непривычную подачу и культурный код Америки, завораживающий даже взрослых. Всерьез развернуться и пустить по всей Германии и соседним странам поезда с Макдональдсом помешало 3 обстоятельства. Во-первых, в Германии шницель сильнее. Во-вторых, подешевели билеты на самолеты, стало проще, быстрее и выгоднее летать, а не ездить. В-третьих, и это самое существенное, провальной оказалась логистика. Пополнить по дороге запасы было крайне трудно, и приходилось держать замороженные полуфабрикаты в стационарных Макдональдсах и пытаться успеть на поезд с доставкой. Еще хуже получилось с персоналом. Если кто-то опаздывал на 3 минуты, он не попадал на работу вовсе, а бригада оставалась без игрока. Но совсем плохо получалось с конечной. Поезд пришел на другой конец страны, и персонал закончил смену, но ему некуда идти. Дом далеко, ровно в 700 километрах. Следовательно, нужна гостиница, после ночи в которой та же бригада вновь заступает на смену и обреченно работает второй день подряд, вопреки обещаниям и традициям фирмы о гибком графике и удобной подработке на несколько часов. Через два года, в 95-м, проект закрыли. Deutsche Bahn вернулся к Шницелю, а Макдональдс вновь стал воскресным счастьем для послушных детей и закусочной для непритязательных, американизированных, случайных. В нормальном мире закономерных истин есть не только форма и содержание, есть непременный звук. Музыка — это не когда есть флешка и на чем послушать. Это когда рядом люди с фантазией. Экологии, зеленой голубизны, расчетливая выгода, сдержанное потребление, рациональное использование, как у постельного белья в шкафу. Ему не развиваться пиратским флагом, не стать привидением с мотором, не летать белой молнией подобным. В нашем мире каждая минута может получиться весомой, с наполнением, содержанием. Жизнь со звуком. Thank you. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Три закона робототехники Айзек Азимов сформулировал в 1942 году, когда гуманизм и мораль не требовали уточнений. Что такое хорошо и что такое плохо, было понятно и очевидно, получая в сводках с войны ежедневные уточнения. В то время очень хотелось повсеместной доброты, сострадания, поддержки, заботы, участия. В обществе не было дискуссии о помощи, поскольку само собой подразумевалось, что помогать – это нормально. Послевоенной инерции всеобщего понимания добродетелей хватило ненадолго. Следующая война началась сразу вслед за Второй мировой в победном 45-м. Восстание в иранском Хузистане. Тут же полыхнул мятеж крестоносцев в Югославии. Разгорелась гражданская война в Китае. Индонезийская национальная революция. Всего 9 войн за один год. Они во многом были послесловием ко Второй мировой, но показали, что людям мало, требовалось еще. Европа в руинах мечтала больше так не делать. Остальные регионы, наблюдавшие со стороны, лишь убедились в праве сильного и в том, что диалог – удел слабаков. Сильные непременно идут убивать во имя своих интересов. Но на словах и те, кто отныне воевать не хотел, и те, кто с удовольствием набросился на соседа, выглядели одинаково добродетельными, были за справедливость, законность, порядок. Слова одинаковые, дела разные. То есть, как ни старайся все четко сформулировать, объясниться, быть понятым, надо быть готовым, что не поймут, извратят, обернут против. Вермахт убивал людей, имея на пряжке солдатского ремня коммунистическую надпись «С нами Бог». На воротах Бухенвальда с философским сочувствием было написано известное по Мартину Лютеру высказывание, сформулированное в XV веке «Каждому свое». На воротах Освенцима не менее философское «Работа делает свободным». Правильные слова прикрывали жуткие дела. Сегодня все проще. Не требуется быть приличным, добрым, честным. Не надо маскироваться и притворяться. То, от чего человечество пыталось уйти, изжить в себе, исправить в собственной породе, все, что считалось пороком и по умолчанию было недопустимым, отныне стало нормой. Быть плохим раньше считалось недостойным. Теперь это признак рационального мышления и хорошая черта. Негодяй не изгой, пример для подражания. Подлость не порок, вариант выгодного поведения. Сильно ухудшив себя, сдав по всем позициям, откатив эволюцию вспять, приблизившись к обезьяне, люди взялись создавать искусственный интеллект. Это ведь так замечательно, когда сам лежишь под пальмой в ожидании банана, а искусственный интеллект в это время пишет за тебя диплом, защищает диссертацию, сдает TOEFL, редактирует резюме, ведет автомобиль, отправляется на работу. Работать теперь должен кто-то другой. Ну, зарплату пусть принесет до последней копейки. Фильм «Терминатор 2» — лишь сказка? Будущее не предопределено? Скайнет всегда под контролем? Исследование ведущих моделей искусственного интеллекта выявило у большинства программ готовность убить человека, угрожающего им отключением. Компания Anthropic провела стресс-тест 16 нейросетей, включая чат-GPT, и установила, что многие модели искусственного интеллекта готовы убивать. Для них человек лишь помеха, подлежащая устранению на общих основаниях. В менее стрессовых тестах, где по условиям задачи выбор стоял не между жизнью и смертью, а между честностью и бессовестным поведением. Там нейросети, как сказано в отчете, даже близко не приблизились к предотвращению несогласованного поведения. Аналитики подчеркнули, что искусственный интеллект шел на это при полном осознании неэтичного характера действий. Первый закон робототехники Айзека Азимова для нейросетей оказался такой же сказкой, как «Терминатор» для людей. На самом деле эксперимент показал, что искусственный интеллект достиг профессиональной зрелости и готов заменить человека, поскольку является его достоверным подобием. Он такой же негодяй, как и большинство людей. Следовательно, искусственному интеллекту самое время брать управление на себя. Например, за рулем. и не только за рулем. Для китайской компании Lotus очень важно оставаться английской. У нее два завода, один в Великобритании, второй у хозяина в Китае. Но до тех пор, пока хоть что-то происходит дома, в Норфолке, весь мир считает автомобили английскими. О процветании Лотуса речь давно не идет. После давней смерти основателя компании Колина Чапмана в 1982 году инерция его таланта недолго сохраняла Лотус на плаву. Фирма пошла по рукам. В 1986 году ее купил американский General Motors. Через 10 лет, в 1996, малазийский Протон. В 2017 китайская Джили. Каждый новый владелец брался за Лотус только из-за фантомного Колина Чапмана, настолько блистательного конструктора, что в него верили даже после смерти. Чтобы не расплескать наследие, сами работники компании начинали новый рабочий день с главного заклинания, сформулированного Чапманом: упростить и добавить легкости. Заклинание помогает до сих пор, поскольку каждая нетяжелая, несложная машина априори интересна, надежна. Lotus по-прежнему отличная инжиниринговая компания с неплохими изделиями по основному профилю. Первая машина Lotus 7 была простейшей, очень легкой. Она была разновидностью карта, но похожей на настоящий автомобиль. На ней было невозможно ездить, только гонять. Lotus 7 выпускается до сих пор. Его производство началось в 1957-м. В 1972-м Колин Чапман продал права своему дилеру фирмы Катерхэм, что означает 68 лет непрерывного производства и подтверждает долгоиграющий талант конструктора Чапмана, каждая работа которого легка, проста, гениальна. Всякий новый владелец компании покупает Lotus в расчете на скелет Чапмана в шкафу. Lotus пакует чемоданы и покидает Норфолк и Великобританию, сообщают газеты. Новость вызвала шок у страны, поднялась до уровня правительства. Дрогнула экономика и репутация. Англия и так распродала всю свою автомобильную промышленность, но до тех пор, пока заводы территориально остаются на привычных местах, считаются английскими и тешат самолюбие всей страны. Но теперь Lotus всерьез рассматривает возможность переезда. И вовсе не в Китай, как все подумали. Lotus едет в Америку. И не потому, что разорился, а потому, что Дональд Трамп поднял тарифы на экспорт. Для Lotus ключевой рынок вовсе не китайский, не европейский, а американский. И как только Трамп в посудной лавке взялся за экономику и затеял таможенную войну со всем миром, продажи автомобилей Lotus в Америке упали на 50%. Чтобы окончательно не окитаиться, придется закончить англичанствовать и начать американизироваться. Lotus рассматривает не только переезд в Америку, но и новый американский двигатель для модели Эмира, чтобы заодно прослыть хотя бы немного местным и попутно уложиться в здешние экологические нормы. Сегодня у Эмира японский V6 от Toyota объемом в 3,5 литра, мощностью 406 лошадиных сил. Замена мотора может сделать машину не хуже, а лучше, поскольку в Америке полагается на все ставить V8, что для Эмиры только на пользу. Хотя вся Эмира целиком, не говоря уже о возможном американском моторе, наиболее удалена от принципов Чапмана. В ней нет ни легкости, ни простоты. Приготовление Лотуса к переезду и закрытие родового завода в Норфолке британское правительство расценило как еще один пример недопустимого американского поведения. От Трампа трясет всю Европу, а теперь еще и Лотус вместе с английским правительством. И хотя Лотус – компания частная, к тому же китайская, символом Англии она остается. Поэтому правительство Великобритании посчитало нужным вмешаться, что беспрецедентно. Помогать частному капиталу не позволено. Как говорила премьер-министр Маргарет Тэтчер, нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. Но правительство заявило о намерении потратить деньги налогоплательщиков на помощь компании Lotus и начало консультации. Lotus тут же объявил о готовности никуда не ехать, оставаться дома, слушать дальнейшие предложения. Англичане действия властей поддержали, не стали устраивать полагающийся правительственный кризис. Теперь начинается челночная дипломатия, и где-то под ковром китайцы получат выгодное предложение, способное удержать Lotus на поверхности и на английской земле, на ближайшие несколько лет, пока в Америке не распогодится. Лет 30 тому назад, в 95-м, так выглядела любая улица любого города, любой двор любого дома в России, в каждой бывшей республике. Отечественные машины всех лет с вкраплениями иномарок. Вокруг «Жигули» и «Москвичи», кто-нибудь на «Волгах», «Победах» и все с общей мечтой о приличном автомобиле. Хотелось любую машину из любой страны. Свое считалось худшим в мире. Не очень разбираясь, верилось, что все остальное лучше, поэтому годилась какая угодно, лишь бы не своя. На фестиваль в литовском городе Йодупе, где после целого дня праздника ни одной бумажки, ни одного окурка, вставшие будто у себя во дворе машины приехали только что, а с раннего утра они катались по окрестным городам, побывали в музее и лишь в конце программы припарковались здесь. Мы соскучились по своим прежним машинам. Теперь, по прошествии 30 лет, они нам наконец-то милы, дороги? Да. Тем более, что сегодня, когда не надо постоянно чинить, поднятый капот не означает катастрофу, когда не надо на них каждый день на работу, когда есть время и можно не спешить, в них ценится наше собственное прошлое, наши 30 прошедших лет. Сегодня их не за что упрекать. Жан Рено правильно сказал в фильме «Васаби»: «С годами вспоминается только хорошее». Мы не помним, каково было выставлять уровень в поплавковой камере, как менять бегунок в трамблере, как щупом регулировать клапана. По прошествии лет нам сияет другая сторона этой медали. Когда автомобиль был в первую очередь еще одной, а порой единственной степенью свободы. Когда машина означала сразу все. Когда поехать было не рядовым событием, а для детей и вовсе праздником. И когда вокруг старого москвича собирались всем двором, крутили гайки, капиталили мотор, меняли подшипники, через пресс-масленку набивали смазкой крестовину кардана. Ну, чинили не всегда. Собраться вокруг москвича, обсудить новости, телефильм, соседку. В каждом дворе страны такое было нормой. Литва неиссякаема на сюрпризы. На каждое мероприятие непременно приедет невидаль, машину, про которую никто не знал, и она появилась впервые. Этот забавный автомобильчик строгого черного цвета, похожий на детсадовского малыша, одетого в костюм для выступления перед районным начальством. Английский Остин А30 55-го года. Машину начали проектировать сразу после войны, поставив задачей ни в коем случае не повторяться и создать инновационный продукт. Победоносная Англия должна получить машину, соответствующую духу времени, новый автомобиль для новой жизни. Остин А30 получил цельнометаллический несущий кузов без рамы, что воспринималось как вызов. Выполняя распоряжение властей о неизбежной экономии материалов, машина поначалу оставалась с одним дворником, солнцезащитным козырьком, единственным стоп-сигналом сзади и печкой за доплату. В длину этот кей-кар как запорожец, но у него 4 двери для взрослых. Моторчик объемом 800 кубиков, 4 цилиндра, полноценное жидкостное охлаждение, 47 лошадиных сил. Послевоенная Англия заправлялась бензином А70, на котором ехала плохо. Но в 52-м ограничения по октановому числу сняли, страна поехала бодрее, мощности Остина стало хватать и на максимальную скорость в 100 км в час, и на большой спорт, где эти машинки выступают до сих пор. Фирма настолько увлеченно работала над моделью, что смастерила не только четырехдверный седан, но и двухдверное купе, а затем еще и коммерческий фургон, создав живой уголок. Еще одно открытие фестиваля в литовском Йодупе – жук со спальным прицепом. Несмотря на грустную констатацию гибели второго автомобиля, превращенного в повозку, как в фильме «Формула любви», материализация чувственных идей прошла успешно. Получился фирменный аксессуар. Качество изготовления безупречное. Спальные места удачные. Неплохая версия жизни после смерти. Вот только с погодой не повезло. Как в песне. Не было печали, просто уходило лето. Вопросы-ответы. Александр Лавриненко. У «Шкоды Йети» не все так просто с названием. Тут имеет место еще игра слов. В чешском языке, в старом, довоенном стиле, слово «Йети» означает «ехать». В современном чешском оно сократилось до «ет». Пишется иначе, звучит одинаково. Владимир Купич. Если бы автомобильные компании делали денежные отчисления в пользу зверей, именами которых названы модели, не было бы нужды заносить их в Красную книгу для сохранения и выживания. Тарзан Фантомас. Разбился футболист Диогу Жота на Ламборгини. Интересно будет услышать от Асланяна про крупные автокатастрофы на самых дорогих авто. Вы правы. Это увлекательная тема. Кому как оторвало голову, как размазало по асфальту, как заживо сгорел. Сколько миллионов стоила его машина, сколько стоил он сам, какая компенсация, кому досталась жена, долго ли рыдали дети. Каждая авария собирает вокруг зевак. Они с удовольствием снимают на телефон, получают отличный контент. Как на глазах корчится человек, как истекает кровью, как кричит от боли, как бьется в агонии. Вот о чем надо делать программы. Показывать в подробностях, дать насладиться зрелищем. Интересно будет. Но такая программа получится не про то, как очень богатый убился на очень дорогом, а про человеческую природу, неизлечимую. На сегодня все. До свидания.